Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут».
Притча о благоразумном домоправителе, которую передает нам евангелист Лука, погружает нас в реалии времен земной жизни Христа Спасителя. У состоятельных людей, как правило, имелось не одно жилище. Нередко поместья находились в разных городах на достаточно большом расстоянии друг от друга. Учитывая отсутствие скоростных транспортных магистралей, понятно, что перемещение между домами требовало достаточно много времени. Поэтому, в отличие от наших обычаев, каждую неделю на дачу никто не ездил. Значит, рабы, которые оставались одни после отъезда хозяина, могли быть вполне уверены, что в ближайшие дни, а то и месяцы, хозяин точно не появится. За старшего в доме оставляли выделенного раба, домоправителя, наделенного рядом обязанностей и полномочий. Одно из важных дел – выдавать своевременно продукты рабам и следить, чтобы они тщательно выполняли данные им поручения. В ситуации отсутствия господина раб-домоправитель становился фактически единовластным хозяином всего дома, ведь рабы, подчиненные ему, сами были заинтересованы поддерживать с ним добрые отношения и едва ли стали бы жаловаться на него изредка появляющемуся господину. Зная слабости рабов, господа иногда устраивали внезапную проверку, чтобы понять, насколько рабы верны своим хозяевам. Именно о такой проверке говорится в притче. Внезапное появление господина сразу же показывает, кто добрый и честный раб, а кто злой и лукавый, только притворяющийся, что любит своего господина и беззаветно ему служит, а на самом деле лишь дожидающийся, когда он поскорее уедет, чтобы предаться своим порокам и страстям. Смысл этой притчи вполне прозрачен. Каждый из нас приходит в этот мир не по своей воле, словно раб. Но при этом мы порой напрочь забываем, что все, чем наполнена наша жизнь, это не наша собственность. Да и сама жизнь тоже не в наших руках. Мы быстро привыкаем к мысли, что мы главные хозяева и распорядители жизнью, и даже сама жизнь нас в этом как бы поддерживает. Захотел, сделал, и получилось, как хотел. Все вроде бы работает, все наше. Соблазн обратить все имение только себе на пользу велик. Никто ведь не стоит над душой. Наш господин, Бог, выдал нам карт-бланш длиной в целую человеческую жизнь и предоставил полную свободу распоряжаться полученными нами ресурсами – материальными, человеческими, временными. Он не надсмотрщик с кнутом, не суровый надзиратель за любой проступок, тотчас больно ударяющий провинившегося. Его как бы даже и нет в нашей жизни. Он себя предпочитает вообще не проявлять. Делай, что хочешь. Мы грешим, он не наказывает. Мы стараемся, он не награждает. Но каждый день мы делаем очень важный выбор, самый важный выбор всей нашей жизни. Либо мы служим ему тем, что некогда было получено, либо, напротив, мы всего лишь его используем, разворовывая его имение, порча его продукты, не заботясь о приумножении и сохранении его хозяйства. Но бесконечно долго это длиться не может. Хозяин дома все равно появится, причем неожиданно, и все расставит на свои места. Этот момент истины в жизни каждого человека проявляется очень по-разному, но суть остается одной и той же. Бог входит явным образом в жизнь, и тогда добрый раб радуется возвращению дорогого господина, которого так долго ждали, а вот злой и лукавый раб в ужасе начинает перебирать, что с ним теперь сделает господин за все его вскрывшееся гнилое нутро. Как же важно постоянно помнить нам, что Господь долго терпелив и много милостив, но это не значит, что Он ничего не видит и не замечает, что мы делаем. Просто Он все еще в нас верит и надеется, что мы успеем исправить ошибки еще до того, как Он придет к нам. Но как скоро это произойдет, мы даже предположить не можем. Значит, давайте спешить делать добро, пока еще есть для этого время.
Ожидание скорого апокалипсиса, кончины мира и второго Христового пришествия было центральным нервом жизни первого поколения христиан. Жить в ожидании скорого конца им было одновременно и легко, и сложно. Понятно, что нет обычной человеческой радости у приговоренного, у того, кто ожидает собственной кончины со дня на день. С другой стороны, скорый конец освобождает от всего наносного. Можно не думать на 30 лет вперед и не пытаться устроить свою жизнь наилучшим образом. Вообще, если известна дата кончины и если эта дата близка, то можно себе очень многое позволить. Апостолы так и жили. Они не планировали состариться и потому были абсолютно свободны. У них не было печали по поводу скорой, ожидаемой кончины, ведь они были свидетелями жизни и дел Христа Спасителя. Они видели Его воскресшим, потому понятен возглас нетерпения апостола Иоанна Богослова: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Но апостолы ушли, вслед за ними отправились и их ученики. Христос второй раз не пришел. Вполне обычная жизнь как шла, так и идет. Возникла серьезная проблема. Во-первых, как понимать все те тексты и изречения, которые явно указывают на скорую кончину мира? Во-вторых, как жить христианам в новых, по сравнению с апостольскими, реалиях? Апостолы ничего про эти реалии не говорили. Они сами находились в ситуации скорого конца. Они не отвечают на вопрос, как быть, если ожидание затянется на тысячи, а может и миллионы лет. Невозможно же всю жизнь прожить так, как живет приговоренный к казни. Жизнь берет свое. Хочешь ты этого или не хочешь, но заботы об обеспечении нормальной жизни похожи на некоторое болото, которое затягивает все глубже и глубже, которое лишает способности размышлять о великих и страшных вещах. Всем известно, что самые простые повседневные и бытовые вещи – лучшее лекарство от скорби. Знаю одного человека, который переживал потерю жены с помощью одного простого и монотонного действия. Он ходил. Вставал рано утром, брал с собой бутылку воды и шел в случайном направлении, пока не наступала ночь. Кажется, он так провел недели две или три, итогом стало то, что он через это простое действие сумел уменьшить собственную боль. Здесь нет ничего нового. Самый верный способ уйти от высоких размышлений лежит через рутинные действия. Христианам надо было как-то устраивать свою жизнь. Нужно ее устраивать и сейчас. Но как сделать так, чтобы эта забота совершенно не затмила собой слова Христа? Здесь нам на помощь приходит здравый смысл и регулярные напоминания из Евангелия, в том числе и сегодняшние. О дне и часе второго пришествия Христова мы ничего не знаем, но мы точно знаем о том, что умирать придется всем. В нынешнем евангельском отрывке Христос говорит о подготовке к этому моменту. Говорит о возможной и весьма вероятной внезапности этой минуты. Хотя, по мнению ряда святых, эта внезапность условна. К примеру, преподобный Варсонофий Великий полагал, что Бог не возьмет души подвижника, который борется со страстями до той поры, пока не приведет его в меру высокую, в мужа совершенно. Если следовать мысли преподобного Варсонофия, то наша задача лишь в том, чтобы рутина не сумела совершенно затмить собой труды по очищению души, которые, в свою очередь, помогают избежать рутины.
Некий человек попросил Христа разрешить его финансовые проблемы, побудить его брата честно разделить с ним наследство. Христос ответил, что в этом вопросе они должны проявить самостоятельность, и подчеркнул при этом, что есть вещи важнее, чем раздел имущества. Ведь важно не только справедливо его разделить, важно иметь при этом правильное духовное устроение. Иными словами, наши дела, как и те цели, к которым мы стремимся, важны не сами по себе. Они являются выражением состояния нашей души. Стремление к богатству – это только форма. Оно выражает проблему, которая таится в глубине сердца. Стремление выжить за счет другого, стать богаче при его бедности. Как же ведет себя тот, кого Христос называет верным и благоразумным домоправителем? Он раздает слугам меру хлеба каждому в свое время. Конечно, это образ, под которым имеется в виду, что тот, кто верен Богу, заботится о ближних. Однако тот же человек может повести себя по-другому, может начать бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то есть вести себя жестоко и эгоистично по отношению к другим. Стоит присмотреться к этому примеру. На первый взгляд может показаться, что все очень просто. Есть хороший и есть плохой. Один будет награжден, а другой наказан. Но жизнь всегда гораздо сложнее. И Христос вводит еще одну характеристику, от которой многое зависит. Он говорит: «Тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Это означает, что Бог, как тот, кто знает все и все учитывает, принимает во внимание и то, насколько мы знаем Его волю и можем за Ним следовать. Кто-нибудь скажет: а как же известное выражение «незнание закона не освобождает от ответственности»? Оно действительно очень известное, только по происхождению и по сути своей языческое, так как взято из римского права. Мы так к нему привыкли, что совершенно не замечаем, что оно в своей глубине очень несправедливое и уж тем более не человеколюбивое. А Бог – человеколюбив. И Христос, будучи распят, просит Отца: «Прости им, ибо не знают, что творят». И все же, если грех искажает душу, как можно по-разному оценить степень его тяжести? В конце концов, если человек сломал себе ногу, какая разница, сознательно он рисковал или это произошло случайно? Однако с грехом все не так просто. Если говорить о нем как о болезни души, то суть ее в противостоянии Богу, которое может быть осознанным и неосознанным. Если человек сознательно делает зло, то есть понимает, что Бог ждет от него добра и противоречит ему, он сам отворачивается от Бога, и тот не нарушает его свободы. Если же человек не знает, чего ждет от него Бог, если он в рамках своего воспитания и своей культуры вообще не знает ничего о Боге, о том, что для него добро, а что зло, можно сказать, что он грешит, но внутренне Богу себя не противопоставляет. Его душа также может быть пленена грехом, но в нем нет сознательной вражды против воли Творца. Именно поэтому человек, который знал, бит будет много. Бит не Богом, конечно, а обстоятельствами, которые войдут в его жизнь, когда он отречется от Творца. Он сам лишает себя его любви, помощи и защиты. Тот же, кто делает это несознательно, хотя и переживает последствия греха, не противостоит Богу, не воинствует против Него. А значит, Бог может, не нарушая Его свободы, снизойти к Нему в Его немощи. В сегодняшнем чтении Христос в ярких образах говорит о том, что жизнь необходимо проживать осмысленно и быть готовым в любой момент дать ответ о том, чем она оказалась наполнена. С любовью и ради любви Бог творит мир. Он творит в нем человека, который должен действовать по его образу и подобию. Именно это имеет в виду Спаситель, когда в сегодняшнем чтении говорит о мудром домоправителе, который призван заботиться об окружающих. Но каждый ли призван быть таким домоуправителем? Или есть те, кто может только получать, ничего не давая взамен? Именно этот вопрос звучит в начале сегодняшнего чтения. Кто верный и благоразумный правитель, которого Господин поставил заботиться о слугах? На первый взгляд, вопрос этот остается без ответа. Однако на самом деле вопрос – это и есть ответ. Потому что благоразумный управитель – это не чин, который можно дать, но выбор, который человек призван сделать сам. На вопрос, о ком именно говорит Христос, нет ответа. Он говорит о тех, кто сделает правильный выбор. Будут ли это апостолы? Могут быть, если изберут этот путь. Ведь и Иуда был тогда в числе апостолов, но верным не стал. И все же, можем ли мы сказать, что каждый, кто жил на земле, услышал проповедь так, чтобы можно было сказать, что он знал волю Господина? Очевидно, нет. Христос прямо говорит, что среди совершивших достойное наказание будут как знавшие, так и не знавшие. И первые биты будут много, а вторые биты будут меньше. Слово «биты» многих может смущать, потому что на первый взгляд плохо соотносится с тем, что Бог есть любовь. Однако на самом деле это образ, которым Христос описывает последствия нашего несоответствия Творцу, Его замыслу о нас. Естественно, Бог всем желает блага, и Он есть любовь. А тот, кто наполнил свою жизнь ненавистью, сам определил свою участь. Однако возникает еще один вопрос. Почему же в таком случае последствия одних и тех же губительных действий будут разными? Уж если ты поступал недолжно и наполнял свою душу грехом, какая разница, знал ты, что это происходит, или нет? Согрешил, должен быть автоматически наказан. Но в библейском Боге нет никакой автоматики. И его отношение к человеку совершенно не похоже на учение о законе кармы, которое свойственно некоторым восточным религиям. Напротив, он существо личностное, и отношения с каждым человеком для него совершенно особенные и уникальные. Просто тот, кто знал заповедь и грешил, вполне сознательно противопоставлял себя Богу. Он делал это свободно и ответственно. И как исцелить его злобу, чтобы не нарушить его свободы? В свою очередь, тот, кто не знал, мог совершать те же поступки, также мог давать место злобе в своем сердце. Однако он не противопоставлял себя Богу, не создавал своим свободным выбором ада в своем сердце. И Бог может снизойти к нему, не нарушая его свободы. Конечно, для злого сердца его присутствие будет нелегким, но все же, по словам Христа, не таким, как для того, кто сознательно избрал зло. Спаситель говорит: «Кому много дано, с того много и спросится». Нам часто кажется, что это про ответственность и наказание, но на самом деле, в первую очередь, это про возможности. Очевидно, что чем выше человек восходит, тем страшнее падение. И все же, в восхождении главное не страх падения, но стремление к небу.
Отрывок, который мы только что услышали, содержит в себе одну из притч Иисуса Христа. Как и все слова Спасителя, эти также имеют несколько уровней смысла. Для того, чтобы понять их так, как могли это сделать непосредственные слушатели Христа, то есть его современники, необходимо вспомнить, что из себя представлял еврейский народ. Согласно Библии, это уникальная нация. Она была создана Богом специально для того, чтобы выполнить особую миссию. Именно евреи среди языческого безумия древнего мира должны были сохранить некогда утерянную человечеством веру в единого Творца. Для чего? Для того, чтобы однажды эта истинная вера смогла распространиться на всех людей и вернуть их к Богу. По представлениям евреев, это должно было произойти во время пришествия великого царя, Мессии. Пророки Израиля говорили, что когда он придет, наступит великая радость, причем не только для евреев, но и для всех людей. С другой стороны, пришествие Мессии будет сопровождаться не только ликованием, но и судом. Ведь всегда найдутся те, кто жил так, будто нет никакого Бога и его посланника, игнорировал и закон, и людей, творил разного рода беззакония и несправедливости. В тот день им придется за все это ответить, каждому в ту меру, в какую он имел возможность жить по-человечески. Иными словами, в этой притче Христос в очередной раз намекает ученикам и слушателям на то, что он и есть Мессия, и он пришел даровать человечеству как радость, так и суд. Так и случилось. Те, кто вел подлинно духовную жизнь, смогли узнать в нем посланника Бога. В результате их жизнь качественно изменилась, наполнилась более глубоким смыслом. Для тех же, чья религиозная жизнь сводилась к формальному исполнению ритуальных предписаний, увидели в нем только нищего бродячего проповедника, который, как кость в горле, рушит все их планы. Они распяли его. А в результате получилось, что произвели суд над самими собой. Буквально через 30 лет после смерти Христа был разрушен Иерусалим и его главная святыня – храм, а евреи рассеялись по всему миру. И это логично, ведь народ взбунтовался против Бога и не смог во всей полноте выполнить ту миссию, ради которой был им создан. Но не только в этом смысле можно понимать притчу Христа. Она обращена и к более поздним временам, к той церкви, которую он основал. На протяжении всего своего существования христиане верят, что Господь вернется, но уже не как странствующий проповедник, а вернется как царь, как могущественный владыка всего мироздания. И опять же, для кого-то это событие будет радостным и долгожданным, для кого-то печальным, ведь они найдут только суд. Когда это произойдет, неизвестно. А потому вся история христианской церкви – это история напряженного ожидания. В ее сознании постоянно звучат слова Христа: «Бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, когда я вернусь». Оттого церковь всегда, каждый день и каждый час живет словно в последние времена. Причем, независимо от того, сколько еще продлится история человечества – год, столетие или миллион лет. Наконец, эта притча обращена и к каждому человеку лично. И действительно, какое мне дело, когда именно наступит конец света для всех, если мой, персональный, может наступить уже сегодня? Уже сегодня может вернуться хозяин моей жизни и призвать меня к ответу. А ведь дано-то мне много, мне даны все возможности жить так, как он заповедовал в своем Евангелии. Дай же нам, Господи, оказаться благоразумными домоправителями своей жизни, чтобы ты, когда вернешься, нашел нас усердно исполняющими твои заповеди.
Христос рассказывает притчу о двух людях, которые исполняли обязанности домоправителя. На Востоке такой человек, несмотря на то, что сам был рабом, имел в доме своего господина практически неограниченную власть. Он управлял имением хозяина, распоряжался его людьми и имуществом. Однако, в любой момент господин мог потребовать у своего слуги отчета о том, в каком состоянии находятся дела, и проверить, насколько добросовестно он исполняет свои обязанности. Благоразумный домоправитель управлял хозяйством так, что внезапная проверка не сумела застать его врасплох. Очевидно, что речь идет не о хитрости этого человека. Христос говорит о его ответственности и добросовестности. Весь секрет заключается в том, что мудрый раб ожидал прихода хозяина каждое мгновение, а потому появление господина не стало для него неожиданностью и неприятным сюрпризом. Скорее, напротив, он испытал облегчение. Напряженные дни закончились, и теперь можно немного отдохнуть. Иную стратегию выбрал глупый домоправитель. Он вел себя так, будто с точностью знал, когда именно нагрянет инспекция. Или же, напротив, разленился настолько, что каждый день говорил себе для многих знакомую фразу: «Еще денек поживу, а завтра начну готовиться, но только не сегодня». В какой-то момент он даже совершенно забыл, что он всего лишь раб, начал бить других слуг, таких же рабов, как он, и напиваться. В результате приход господина с проверкой стал для него полной неожиданностью, словно удар грома среди ясного неба. Очевидно, что эта притча адресована не только современникам Христа. Нечто важное она сообщает и нам. Каждому хозяин жизни дал время на то, чтобы привести в порядок свое сердце. Каждому придется однажды показать ему результат своей работы, а потому нет ничего печальнее и тоскливее, чем внезапный уход из этого мира. И дело даже не в том, что не успел решить житейские вопросы, закончить работу или даже составить завещание. Не готово сердце. В нем беспорядок. Лишние чувства и впечатления, пустые мечты и надежды, ненужные привязанности и непрощенные обиды. Оно слишком тяжелое, слишком грузное. Сможет ли такое сердце подняться от земли к небу? Именно от подобного печального конца нас предостерегает Господь. Более того, Он предлагает рецепт, как этого избежать. Как благоразумный домоправитель, человек должен воспитать в себе состояние постоянного бодрствования и ожидания встречи. В христианской традиции такое состояние называется просто – память смертная. «Проживай каждый день так, будто он последний в твоей жизни», – говорят отцы церкви. Только в этом случае наш земной конец станет не внезапным обрывом, а художественным завершением всей нашей жизни. Все наши цели, все наши труды, все наши творческие напряжения должны вести к этому завершению. И что же в этом случае смерть? Трагедия? Плач и вопль? Нет. Всего лишь долгожданный покой, успение, встреча, к которой ты так стремился и которой так желал на протяжении всего своего земного пути.
Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, содержит притчу о благоразумном домоправителе, которому поручено раздавать хлеб слугам. На Востоке домоправители большей частью набирались из рабов и имели почти неограниченную власть. Их полномочия включали в себя распоряжение другими рабами, ведение всего домашнего хозяйства своего господина и управление его имением. Притча повествует о следующем. Господин поручил своему домоправителю, которого поставил над слугами, раздавать им своевременно хлеб. Если домоправитель верен и благоразумен, то будет поступать так, как ему приказано, притом поступать так всегда, в какое бы время не возвратился господин его, и за это получит величайшую награду. Но если домоправитель, надеясь на продолжительное отсутствие своего господина, станет обижать слуг, не давая им того, что должно, сам же предаваясь беззаботному веселью, то придет господин его в тот день и час, в какой домоправитель и не ждал, и подвергнет его участи, какую заслуживают неверные и неблагоразумные рабы. Господь также говорит о том, насколько более суровое наказание понесут знавшие свой долг, но не исполнявшие его. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Кто не знает волю своего господина и делает что-либо заслуживающее взыскание, тот будет наказан, потому что он мог узнать, но не захотел, а по беспечности сам сделался виновным в незнании. Но наказание его будет малым по причине неведения, в то время как знание долга усугубляет степень ответственности. В этом случае наказание будет более суровым. Борис Ильич Гладков пишет: «Выслушав эту притчу, апостолы должны были понять, что Господин – это Христос, поручающий им, как домоправителям, раздавать рабам Его, то есть всем людям, благо Его учения. Они посвящены в это учение, им много дано, и потому с них много и взыщется, если они вздумают оступиться от точного исполнения воли Его и соблазниться житейскими благами. Но так как с пришествием Христа на землю всем без исключения людям предоставлена возможность познать волю Божию, то познавшие ее и, однако же, не исполнившие, подвергнутся строжайшему наказанию. Тем же, которые почему-либо не могли познать ее, будет оказано снисхождение». Нам, дорогие братья и сестры, дарована непреложная истина Евангелия. Потому мы никогда не сможем сказать, что не знали о пути спасения и не ведали о божественной любви, не слышали заповедей Господних. Преподобный Макарий Великий замечает: «Ведение же и разумение, понимай, различно. Или то, которое дается по благодати и по небесному дару Духа, или то, которое бывает естественным следствием разумения или рассудительности и изучения божественных писаний. Ибо от каждого потребуются плоды добродетели по мере оказанных ему Богом благодеяний или естественных, или дарованных Божьей благодатью. Посему в день суда безответен пред Богом всякий человек, потому что от каждого, слышал ли он или никогда не слыхал Слово Божие, потребуются плоды веры и любви и всякой соразмерной ему добродетели, как воздаяние от произволения и воли. Будем помнить, дорогие братья и сестры, что человек может достичь спасения только верой в Иисуса Христа и жизнью в соответствии с Его учением. Именно учение Спасителя и определяет совершение тех поступков, которые открывают перед человеком двери в Царствие Божие. Память о том, что мы верные последователи Христа, должна всегда пребывать с нами во все дни нашей жизни. Помогай нам в этом, Господь.
Притча о приставнике указывает на то, как должен держать себя христианин в отношении к житейскому. Приставник и старательно ведет дело, но сердцем ни к чему не привязывается, свободен от всяких уз, ко всему относится внешне. Но возможно ли это? Возможно. Как есть внешнее благочестие без внутреннего, так возможно и житейскость только внешнее, без внутренних уз. Но в таком случае все между нами обратится в одну форму безжизненную, а все будет веять холодом, как от мраморной статуи. Нет, тогда среди житейского разовьется другая жизнь, которая привлекательнее самой полной житейскости. Житейское, как житейское, действительно останется формой, а то, чем будет согреваться сердце, станет исходить из другого источника, и всяк пьющий из этого источника уж не возжаждет. Но в таком случае лучше все бросить. Зачем же? Ведь и бросив все внешнее, можно быть связанным в сердце, и не бросив, можно быть свободным от уз. Конечно, тому удобнее совладать со своим сердцем, кто внешне отрешится от всего. Избери же, что тебе удобнее. Только настройся так, как заповедует Господь.
Петр, как обо всех заботящийся и по братолюбию ревнующий о пользе слушателей, и как получивший уже церковь свое доверие, спросил Господа, ко всем ли он говорит эту притчу. Господь ясно не отвечает ему на вопрос, а прикровенно показывает, что хотя сказанная притча общая и простирается на всех верующих, кто бы они ни были, но относится и к вам, апостолам, и вообще удостоенным учительства или предстоятельства. Слушай, кто верный и благоразумный домоправитель? Вышесказанная притча говорит многим прилично, а теперь говорит о тех, которые удостоены предстоятельства. Недоумеваю, кто окажется имеющим то и другое, то есть верность и благоразумие, ибо таковые редки, и трудно находить их. Как в управлении обыкновенным имением, если кто верен своему господину, но не благоразумен, тот расточает имение господина, ибо не умеет распоряжаться им как должно, когда нужно давать не дает, а гораздо больше и теряет. И равным образом, если кто благоразумен и находчив, но не верен, тот может быть вором, и тем менее уловимым, чем более он благоразумен, так и в божественных предметах нужны вместе верность и благоразумие. Ибо я знаю многих, которые, по-видимому, и усердных добродетели, и богобоязливы, и имеют веру, но поскольку не могли благоразумно распоряжаться церковными делами, повредили не только имению, но и душам. Например, если кто впадет в духовное преступление, но предстоятель не будет благоразумен, а будет иметь только веру, то есть добродетель бессознательную, то падший может потерпеть вред или от непомерной строгости, или от неуместной кротости его, и не уврачуется, но сокрушится. Итак, кто будет найден верным и благоразумным, тот поставлен будет над слугами Господа, то есть над всеми рабами Его, чтобы каждому в свое время раздавать определенную меру хлеба, то есть или догматическое учение, которым питаются души, или образец деятельности и начертание, как должен жить. Если он будет найден поступающим так, то блажен, и Господь поставит его над всем имением своим. не только над рабами, но и над всем поставит его, удостоив его высшей степени, так что ему будет покоряться земное и небесное, каковы были, например, Иисус Навин и Илия. Один из них повелевал солнцу, а другой — облакам небесным. Да и все вообще святые, как друзья Божии, пользуются достоянием своего друга. И у друзей обыкновенно все бывает общее. И всякий, кто при безмятежной жизни упражняется в деятельной добродетели и подчиняет себе рабские страсти, гнев и похотение, давая каждой из них в свое время определенную меру пищи, гнев, например, ненависть к ненавидящим Господа и раздражение против врагов его, похотению заботу только о необходимом для плоти и, имея всецелое устремление к Богу, всякий таковой блажен. Он достигает и созерцания и будет поставлен над всем имением сущему Господа. Он удостоится созерцательным умом зреть и наблюдать все, не только существующее не само по себе, но и то, что в собственном смысле существует, то есть вечно. Горе таким рабам, которые, получив дарование духовного настоятельства, губят вверенное им домостроительство, пьют и упиваются. Будешь ли понимать и о чувственном пьянстве, ибо и это случается с худыми настоятелями церквей, расточающими имение бедных, или будешь разуметь под пьянством развращение ума в учении и распоряжении имением? Такие предстоятели бьют слуг и служанок, то есть, соблазняя слабейших членов церкви, убивают их совесть. Ибо слабый и малодушный, увидев, что я, архиерей, веду худую жизнь, соблазняется сим и убивается совестью, принимает удары в сердце и делается еще слабейшим. А все это случается с лукавым рабом от того, что он в сердце своем сказал: «Не скоро придет господин мой». Ибо такого рода поведение происходит от беспечности и не размышления о часе кончины. Если ж бы мы содержали в мысли, что Господь идет, что при дверях кончина мира и конец нашей жизни, то мы грешили бы менее. Примечай и наказание. Рассечет, говорит его, то есть лишит дарования учительства. Чтобы кто-нибудь не подумал, что дарование это поможет ему избавиться от сильного наказания, он говорит, как поможет ему дарование, когда он в то время не будет иметь его. Ибо быть рассеченным пополам значит быть лишенным благодати. Таковой, будучи плотью, а не духом, окажется тогда достойным сожаления. Поскольку по апостолу мы тогда живем по духу, когда Дух Божий живет в нас. А кто найден будет ходившим не по духу, но по плоти, и непричастным духовной жизни, тот поставится в ряду с неверным, поскольку осудится с миром неверным, как не получивший никакой пользы от мнимой веры. Ибо истинной веры в нем не было. Если бы в нем была истинная вера, он был бы верным домостроителем. А теперь, поскольку он пил и упивался, и расточал принадлежащее господину, очевидно, что не имел истинной верности, какая требуется от домоправителей. Поэтому справедливо часть его полагается с неверными. Ибо лишенный дарования и разоблаченный, он оказывается поврежденным, а не целым. Здесь Господь представляет нам нечто более важное и ужасное. Таковы, говорит, не только дарование лишится и не найдет воном пособия к освобождению от наказания, но величие достоинства сделает его повинным еще большему осуждению. Ибо чем более знается грешающий, тем больше он заслуживает себе наказания. В дальнейшей речи раскрывает это еще яснее. Кому, говорит, дано много, от того много и потребуется. И кому много верили, с того больше взыщут. Через это Господь показывает, что наказание, заслуженное учителями, будет больше. Учителям дается и вверяется. Дается, например, дарование творить чудеса, врачевать болезни, а вверяется им дарование слова и учительства. Господь сказал: «Больше взыщут не при слове «дается», а при слове «вверяется». Ибо при даровании слова поистине нужно и делание, и с учителя взыскивается больше. Он не должен оставаться беспечным, но должен приумножать талант слова. Итак, слова и от всякого, кому дано, ты должен разуметь так: кому много, отдали в рост. Ибо предметом, отдаваемым под сохранение, здесь он назвал рост. Иные спрашивают: пусть так, что справедливо наказывается знавший волю господина и не делающий по ней? Но почему наказывается тот, кто не знал? Потому что и он мог узнать, однако ж не захотел, а по беспечности сам сделался виновным в незнании. И так он достоин наказания за то, что добровольно не узнал. Устрашимся, братья, ибо если тот, кто совершенно не знал, достоин наказания, то какое извинение оправдывает согрешающих при знании, особенно если они были учителями? Подлинно, осуждение их очень тяжело.
«И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайе. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайе, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева».
Чтобы понять сегодняшний отрывок апостольского послания, нам надо обратиться к рассказу из 17 главы книги «Деяния святых апостолов», который повествует об основании церковной общины в Фессалониках. Основал ее автор услышанного нами отрывка апостол Павел во время своего второго миссионерского путешествия. В книге «Деяний» ясно сказано, что первым и основным местом апостольской проповеди была иудейская синагога. Именно в ней Павел три субботы подряд, ссылаясь на Ветхий Завет, говорил о Христе как о том, о ком повествует Писание. Но лишь немногие из этих людей присоединились к христианской общине, тогда как из эллинов, чтущих Бога, присоединилось великое множество. Проповедь апостола возымела свое действие главным образом на бывших язычников, тогда как главная целевая аудитория иудеи осталась при своем мнении, и ссылки на Священное Писание не смогли их переубедить. Они попытались предать Павла и его спутников суду, как уже широко известных возмутителей спокойствия, но ничего не вышло. После этого инцидента апостол Павел отправился дальше, а христианская община Фессалоник начала жить своей жизнью, которая, как мы сегодня услышали, не была безоблачной. В самом городе еще во время пребывания в нем апостола началось ощутимое противостояние между теми, кто ему поверил, и теми, кто счел это для себя невозможным. Легко предположить, что раз самого апостола после трех суббот проповеди попытались привлечь к уголовной ответственности, то его последователи из числа простых граждан ждала схожая участь. Но за апостола было кому заступиться, и он смог уйти. А христиане Фессалоник остались, и им пришлось жить под гнетом ненависти со стороны неуверовавших иудеев. Что это было на практике, можно лишь гадать с той или иной степенью достоверности. Важно здесь то, что сама ситуация в городе была неблагоприятной. Но, несмотря на это, верующие в Фессалоник удостаиваются похвалы от апостола. Не столько за свою веру, сколько за их миссионерский, то есть истинно христианский образ жизни. А кроме этого, они всячески старались участвовать в помощи другим общинам, которые нуждались в материальной поддержке. В Фессалониках проявила себя та любопытная закономерность, которую можно наблюдать и сегодня. Щедрость и участие в нуждах других не связаны с собственным благополучием. Они – следствие принятия евангельского слова Христа с радостью Духа Святого. Зачастую такое принятие сопровождается скорбными внешними обстоятельствами. Условия тотального благополучия, безопасности и сытости отнюдь не способствуют принятию Евангелия. На это обстоятельство указывает ранняя христианская история. На неблагополучных, Но радостных и бодрых христиан Фессалоник указывает апостол Павел в своем послании к относительно довольным, сытым и обеспеченным христианам Коринфа, когда уговаривает их оказать материальную помощь нуждающимся общинам. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия».
Один молодой священник как-то рассказывал, как Бог учил его не судить о людях по внешности. Не то чтобы он кого-то осуждал или наоборот хвалил за одежду, имелось в виду, что не оправдывались его ожидания. Например, он идет по храму и видит, что к нему подходит человек, который явно хочет задать вопрос. Если этот человек казался ему церковным, он ждал от него серьезного разговора. В то время как от того, кто казался ему для церкви внешним, он ничего глубокого не ждал. И много раз так получалось, что все выходило наоборот. Человек, проведший в церкви много лет, мог настолько погрузиться в церковность, как в стиль жизни, что давно не задавал себе сложных вопросов. Когда-то какие-то ответы показались подходящими, и он с ними согласился и успокоился. Напротив, тот, кто только что пришел в храм, несмотря на то, что он ничего не знал, мог быть способен к самому серьезному разговору, глубоким переменам в жизни. Бывали, конечно, и другие случаи, совсем нередко, так что постепенно он научился тому, что ничего не стоит ждать, особенно ориентируясь на внешний вид. Рассказ об этом священнике может показаться странным, потому что то, к чему он пришел, более-менее очевидные вещи. Хотя и от пословицы «по одежке встречают» тоже никуда не денешься. Однако чем-то похожим на его рассказ был вдохновлен апостол, о чем мы и услышали в сегодняшнем чтении. Но чтобы понять это, необходимо вспомнить, кем он был по рождению, какое образование и воспитание получил. Он родился в диаспоре, в городе Тарс, получил воспитание от одного из самых известных учителей, Гамалиила, прекрасно знал священное писание и воспринимал свой народ как народ Божий, единственно достойный спасительной веры. В то же время, раз он родился в диаспоре, в отличие от тех, кто жил в Иудее, он вынужден был общаться с язычниками. Пусть даже традиции, тем более фарисейские, этого совсем не одобряли. Но вот Павел становится христианином. Поначалу он проповедует в синагогах, и его первые слушатели – это те, кто входит в завет с Богом. Это те, кто прекрасно понимает, что такое жить по заповедям, те, кто ждет Мессию. И что же в итоге он от них слышит? От тех, от кого можно было бы ожидать большей глубины и заинтересованности, он не встречает ничего, кроме подозрений, боязни всего нового, требования соблюдать правила. И, к сожалению, практически не встречает принятия Христа, так как эти люди успокоились и живут в своей привычной среде. Формально они, конечно, ждут Мессию, но совсем не того, который умер на кресте и воскрес. И вдруг Павел открывает для себя язычников, открывает людей, от которых он совершенно не ожидал никакой глубины, никакой веры, людей, которых он воспринимал как неспособных войти в завет с Богом. И именно в них апостол получает утешение в своих трудах. На самом деле, у каждого из нас есть такие стереотипы в большей или меньшей степени. И чем в нас подобных мыслей больше, тем чаще Бог нас учит, открывая, что глубина и способность к искренней вере и жизни есть в каждом.
Отрывок, который мы только что услышали, начинается с похвалы. Апостол Павел хвалит христиан города Фессалоники за то, что они подражают ему и не пасуют ни перед какими опасностями. В этом они стали похожи не только на Павла, но и на самого Спасителя. В чем именно заключается это подражание? В том, что их слово распространилось по двум крупнейшим областям Древнего мира, по всей Македонии и Ахайи, то есть по всей Греции. Выражение, которое использовал апостол Павел, можно перевести как «ваше слово прогрохотало», словно раскаты грома, и стало свидетелем вашей пламенной веры. Такая открытость первых христиан не может не поражать. Ведь забота о собственной безопасности в мире, где христианство было вне закона, требовала от них вести ничем не приметный образ жизни. В противном случае их ждали гонения и всякого рода злоключения ради Христа. Но фессалоникийцы выбирают именно второе. Они не стыдятся показывать, чьи они ученики и кому служат. Несмотря на то, что подобный выбор они делают при многих скорбях, они наполнены радостью. Объясняя, как можно радоваться в скорби, апостол Павел добавляет: «С радостью Духа Святого». Иными словами, страдая телесно ради Христа, они получали утешение от Святого Духа, который их вдохновлял и давал надежду на будущее утешение. В чем именно состояли эти надежда и утешения, апостол говорит в конце отрывка. Он учит о втором пришествии Сына Божия. Дух Святой давал верным ученикам Спасителя, которые находились ради своего Учителя в скорбях, внутреннюю уверенность в том, что Господь действительно воскрес, ежедневно заботится о них и вскоре вернется, чтобы даровать им спасение и радость полноценного общения с собой. Итак, в этом кратком отрывке мы видим нечто вроде формулы и модели подлинно христианской жизни, а также указание на тот источник, которым живет верующий в Бога. Тот, кто свидетельствует о Христе, перенося ради Него многочисленные скорби, получает за это утешение от Святого Духа. Оно заключается в том, что в сердце человека поселяется благодатный опыт второго пришествия Спасителя. Будучи в стесненных обстоятельствах, он словно постоянно предвосхищает радостную встречу, которая во всей полноте состоится в конце человеческой истории, когда Господь вернется для того, чтобы принести для всех, кто Его искренне ждал, свое небесное Царство.